Я хотел бы, чтобы этот урок был посвящен спасению всего еврейского народа от наших врагов, и что все те ракеты, которые они хотят выпустить на нас, упали на их собственные головы, чтобы Творец защитил весь наш народ. Кроме этого, всего несколько месяцев тому назад в нашем районе в субботу погиб 26-летний молодой еврей, корни которого из России, это Элияу, сын Даниэля Сосинского. Кроме того, уже 5 месяцев, как ушел мой двоюродный брат Борис, сын Авраама Монастырского. А еще сегодня годовщина смерти моей тещи. Итак, я хочу процитировать вам то, что говорит сестра Гаона Рава Бенциона Зильбера, рабанит Хава Куперман, в рекомендации 3-й книги, которая по хронике избавления 1-я. Она цитирует то, что сказано в конце книги Дворим. «Помни былые дни, осмысляй годы каждого поколения, спроси твоих старцев, и они тебе разъяснят». Тора заповедовала нам знать и понимать, что только один Творец направляет всю историю мира. Но кто может передать и объяснить нам это? Это только старцы, те, кто называются мудрецами Торы. И это одна из самых великих тайн Торы – окончательное избавление, Геула и приход нашего царя Машиха. Рамбам пишет в своем 14-томном собрании книг законов, что все пророки, они пророчествовали именно о приходе Машиаха. Но как это произойдет, мы узнаем только, когда это свершится. А в Мидраше Шира Ширим сказано: «Я сплю, но мое сердце бодрствует». Так говорит еврейский народ. «Я сплю, потому что почти отчаялась ждать избавления». Но сердце Творца бодрствует, чтобы меня избавить. И так говорит Раби Хия бар Аба, Творец, Он и только Он, сердце Израиля. Гаон из Вильна, комментируя часть Зора, древнюю каббалистическую книгу Сатра де Цниюта, пишет: «Все, что было, есть и будет во всей вселенной, заключено в тексте Торы. От первого слова «Берешит», с которого начинается история сотворенного мира, и до прихода царя Машеха бен Давида и завершения всей нашей 6-тысячелетней истории с последним словом Торы – Израиль». Наши святые книги, они открывают намеки на все последовательные этапы конечного избавления Геулы. И прежде всего, там сказано, что всю подготовительную работу перед приходом Машиаха бен Давида совершит в мире Машиах бен Йосеф. Он должен подготовить почву перед приходом Машиаха бен Давида. Именно так мы просим в молитве: «Росток раба твоего Давида произрасти». Причем роль Машиаха бен Йосефа на протяжении всей нашей истории исполняли самые великие мудрецы и праведники поколений. Начиная с наших праотцев и самого Йосефа, а продолжили его миссию последние 2000 лет – это Раби Акива, это Раби Шимон бар Йохай, это Рамбан, это Ари а-Кодеш, Рав Хаим Виталь, его ученик, Рамхаль и, наконец, Гаон из Вильна. Все они составили ту цепочку передачи сокровенного знания, которая в конце концов с приходом Машиаха бен Давида должна полностью раскрыться в мире. Я хочу процитировать вам то, что написано в конце трактата Ктубу, 111 лист. И это то, что посоветовала нам рабанит Хава Куперман перевести. Там речь идет о клятвах, которые поклялся наш народ и народы мира, о нашем пребывании в последнем галуте. То, что мы учим там, это строчка из песни песней Шира Ширим. «Заклинаю вас, дочери Иерушалаиме, оленями и газелями поля, не будите, не пробуждайте любовь, пока она не пробудилась сама», сказал Раби Зейра от имени Раби Леви. «Мы поклялись не отодвигать окончательное избавление», объясняет Раш. «Чтобы мы не отодвигали окончательное избавление нашими грехами». Либо, и для нас это кажется совершенно парадоксальным, либо, чтобы мы буквально не теснили наше избавление, то есть, чтобы не слишком умножали наши молитвы об окончательном избавлении, пока оно не наступит само, с неба. Чтобы это произошло вскорее, в наши дни. А тот, кто составил эту книгу, это известный переводчик и большой еврейский мудрец и праведник Рав Александр Кац. Он пишет: «Через несколько лет после смерти Виленского Гаона его ближайшие ученики переселились в землю Израиля. Они создали цветущую общину в Цфате, а затем в святом городе Иерусалиме. Их потомки основали первые иерусалимские кварталы, расположенные за стенами старого города. Они же создали первые крупные сельскохозяйственные поселения. Сейчас это город, а тогда это было поселение, Петах-Тиква. Именно они инициировали заселение и возрождение Святой Земли. И с тех пор поток восходящих, Алим, рос от десятилетия к десятилетию. И в конце концов это привело к новому расцвету страны». А теперь мы начнем читать эту книгу, которая называется «Предыстория». И первая часть называется «Ученики Виленского Гаона в земле Израиля». Но начнем с самого учителя. В возрасте 40 лет Гаон Рав Элияу из Вильна, находясь на вершине своего духовного восхождения, принял решение переселиться в землю Израиля. Здесь его постижение Торы должно было подняться на новый, недоступный в галуте, в диаспоре уровень. Ведь он сам утверждал, что Тора открывается именно на святой земле. И пророчество дается лишь в земле Израиля. И он отправился в путь один, рассчитывая, освоившись на святой земле, вызвать к себе всю свою семью. Из Кенигсберга, а сейчас это Калининград, Гаон направил родным прощальное письмо. «Я прошу вас, — писал он, — чтобы вы за меня не переживали, как вы мне обещали. Да и о чем тут переживать? Ведь люди уезжают из дома на много лет только ради заработка. А я, слава Богу, еду в святую землю Израиля, о которой все мечтают, чтобы увидеть ее своими глазами. А в конце письма Гаон выражал надежду на встречу в земле Израиля, если это будет угодно милосердному Богу. И от Кенинсберга Гаон двинулся на юг, через Галицию к морю. Но, пробыв в пути 2 месяца, он неожиданно повернул назад и вернулся в свой дом. Предания повествуют, что когда он уже плыл на корабле в сторону Святой Земли, у него из рук выпала книга Торы. При падении она открылась на стихе «Не перейдешь ты этого Иордана». Такими словами, Творец известил нашего учителя Моше о том, что ему не суждено будет войти в обетованную землю. И Гаон из Вильна воспринял это происшествие как указание с небес. А в годы старости, в разговоре со своим сыном, он сказал: «С неба мне не дано было разрешения попасть в землю Израиля». Наши мудрецы, а в данном случае это ученики Гаона, которые изучали под его руководством глубинные тайны Торы, Кабалы, они утверждали, что Гаон из Вильна, в нем была искра воплощения души нашего учителя Муше. И так же, как самому Муше, ему не дано было право войти в землю Израиля. Тогда в земле Израиля в основном это были сефардские общины, а небольшая хасидская община, которая была создана рабом Кутовером, одним из ближайших учеников Бешта, рава Исроиля Бааль Шем Това, она находилась в Твери. По некоторым сведениям, уже на старости, в возрасте 62 лет, в 1782 году, Гаон вновь попытался попасть на святую землю, и вновь безуспешно. Но вот что произошло, когда он вернулся после первой попытки попасть в землю Израиля. Он кардинально изменил образ своей жизни. Прежде он занимался Торой, как правило, в одиночестве, в своем доме. Теперь его занятия проходили в основном в помещении Большой Виленской синагоги. Один из сыновей Гаона вспоминал: начиная с этого времени, все его устремление было направлено, чтобы передать Тору другим. И постепенно вокруг Гаона из Вильна сложилась группа учеников, каждый из которых был выдающимся знатоком Торы. Мы находимся в 5528 году, 1768. И тогда один из виленских богачей приобрел для Гаона и его учеников просторную квартиру на 2-м этаже дома, примыкавшего к синагоге. Помимо зала, который был превращен в дом учения, в этой квартире была также комната, в которой на протяжении всей недели занимался сам Гаон. Домой, в свою семью, он возвращался лишь на субботу, а общие уроки проводили в зале. А самые близкие из учеников – занимались с наставником в его комнате, выполняя роль Талмид Хавер, младшего товарища по совместному изучению и Талмуда, и других книг. В течение многих лет таким Талмид Хавером Гаона был известный его ученик Рав Хаим из Воложина. а затем его младший брат Рав Шломо Залман. Одним из постоянных напарников Гаона по совместным занятиям был известный виленский мудрец Рав Саадия. Они вместе изучили множество трактатов Талмуда, а также особенный каббалистический труд, который записал Рав Хаим Виталь со слов своего великого учителя Ари Акодыша. Эта книга называется «Эц Хаим» – «Дерево жизни» и другие книги, которые содержали учение Аризаля. Кроме того, Рав Саадия в течение долгих лет был распорядителем и габаем, казначеем в доме учения Гаона. Большинство учеников, подобно своему наставнику, оставались на протяжении всего дня в талите и тфилине и добивались максимальной самоотдачи в служении Творцу. Благодаря Раби Элияу и его ученикам, город Вильна стал одной из мировых столиц Торы. Его называли Литовским Иерушалаймом. Тем не менее, Гаон решительно отказывался принимать какой-либо из предлагаемых ему высоких постов в Виленской общине, понимая, что если он будет даяном, раввином или главой ешивы, неминуемо отвлечет его от углубленного изучения Торы. И несмотря на это, в глазах евреев Европы он приобрел статус главы поколения и одного из духовных лидеров всего еврейского мира. И еще один центр изучения Торы был создан в Шклове, маленьком белорусском городке. В этом городе жил выдающийся знаток Торы и щедрый меценат Рав Йошуа Цейтлин. Еще в молодости, женившись на дочери одного из местных богачей, он активно включился в предпринимательскую деятельность тестя и, проявив незаурядный коммерческий талант, быстро разбогател. Его деловые связи простирались далеко за пределы Литовского края. Он освоил достаточно хорошо русский язык и сумел заручиться поддержкой фаворита российской императрицы Екатерины II, князя Потемкина. Рав Цейтлин стал даже его казначеем и получил от него многочисленные наряды. В частности, он обеспечивал снабжение российской армии в годы русско-турецкой войны, которая завершилась выгодным для России миром. Благодаря рекомендации Потемкина, Рав Цейтлин получил аудиенцию у самой императрицы, которая даровала ему почетное звание советник императорского дворца. Во время своих многочисленных поездок из Шклова в Санкт-Петербург Рав Цейтлин, как правило, останавливался в Вильно и встречался там с Гаоном, к ученикам которого он себя относил. Во всех направлениях своей деятельности он не предпринимал ни одного значительного шага, не спросив совета у Гаона. Составив одно из самых крупных в западном крае состояний, он приобрел роскошное имение Устье, расположенное под Могилевом. В Устье он построил большой дом, в котором основал дом учения и собрал целый ряд выдающихся знатоков Торы, в основном учеников Виленского Гаона. Все, кто занимался в его доме учения, он содержал за свой счет. А основным помощником и компаньоном Рава Цейтлина во всех делах стал его родственник, Рав Беньямин Ривлин. Он был также родственником и одним из ближайших учеников Вильнского Гаона. В 1532 году, в 1772, Рив Ривен организовал в Шклове ешиву, в которую он воплотил методы изучения и преподавания Торы, воспринятые от самого Гаона. По воспоминаниям современника, рав Ривлин был веселым и добросердечным человеком, который относился к каждому человеку с большой любовью. Он радовал сердца своих учеников увлекательными рассказами о великих мудрецах Израиля и в первую очередь о своем наставнике Гаоне из Вильны. И каждый раз, когда он упоминал имя Гаона, было заметно, что его охватывает дрожь и трепет. Шкловская ешива была в то время самой большой во всем Литовском крае. А рав Цейтлин не только финансировал деятельность этой ешивы, но и сам преподавал в ней. Благодаря деятельности этих двух щедрых меценатов Шклов стал вторым по значению после Вильна центром изучения Торы в Литовском крае. Современники говорили: проверьте всех евреев Шклова, от главы ешивы и до извозчика, и вы не найдете ни одного, кто бы не знал наизусть нескольких трактатов Талмуда. В пожилом возрасте рав Ривлин полностью оставил коммерческую деятельность и, поселившись в Устье, посвятил себя углубленному изучению Торы. По свидетельству современника, часто посещавшего Устью, рав Ривлин был старцем с длинной, не спадающей бородой, очень высокого роста, на голову выше всех окружающих. Он занимался весь день и всю ночь, не выпуская из рук графитного карандаша, которым делал многочисленные заметки на полях изучаемых книг. Каждое утро, кроме субботы, он окунался в реку, а зимой проделывал прорубь во льду. Он не пил вина и прочих крепких напитков и питался только зернами, плодами и в редких случаях картошкой и рыбой. Летом он по несколько часов в день собирал лекарственные травы и коренья, а затем изготовлял из них целебные эликсиры в полном соответствии с фармацевтической наукой, которую он в совершенстве изучил по книгам иноземных ученых. Он лечил всех обитателей Устья, и даже сам хозяин имения рав Цейтлин не обращался ни к каким другим врачам, кроме рава Беньямина. Некоторые другие ученики Гаона, которые поселились в Устье, тоже, как и рав Ривлин, наряду с углубленным изучением Торы, занимались также естественными науками. Так, например, рав Барух Шик организовал там химическую лабораторию, в которой проводил многочисленные опыты. Кроме того, выполняя просьбу Вильнского Гаона, он перевел на иврит книги по естественным наукам и математике. И, наконец-то, два последних ученика. Последний период своей жизни. Его ближайшими учениками стали воспитанники Шкловской общины. Рабби Менахем Мендель из Шклова и рабби Исроэль из Шклова. По свидетельству сыновей Вильнского Гаона, рабби Менахем Мендель попал под сень крова Гаона уже в дни его старости и увидел великий свет его Торы. Стремясь постичь глубины и рассеять тьму неясностей и сомнений, молодой ученик превратил свои ночи в дни, и Гаон, убедившись, что его намерения и поступки угодны Творцу, очень благоволил к нему. Всевышний дал мне милость в глазах Гаона, вспоминал сам Рав Менахем Мендель. И весь тот год и 9 месяцев, что я жил у него, я не отступал от него ни на шаг. Я не покидал его шатра ни днем, ни ночью. И куда он ни шел, я шел с ним. А когда он спал, я спал. Он открыл мне дорогу к мудрости. Молодой ученик записывал уроки наставника. Эти заметки впоследствии легли в основу целого ряда важнейших книг. Рабби Менахем Мендель стал одним из тех немногих участников торжественной церемонии, которую устроил Гаон после того, как они завершили совместное изучение одной из книг Танаха «Шира Ширим» «Песни песни». Гаон пригласил в свою комнату своих ближайших учеников и попросил закрыть ставни и зажечь множество свечей. Он сообщил ученикам, что к этому дню он завершил изучение всей Торы, данной нашему народу на горе Синай, и познал, как устная Тора закодирована в тексте письменной Торы. Обычно мы устраиваем трапезу после завершения одного трактата Талмуда – Саудат Сиюм. А Гаон завершил не только один трактат, и не просто весь Талмуд – Иерусалимский и Вавилонский. Он открыл своим близким ученикам, что завершил многократное, более чем 100 раз, изучение всей гигантской сокровищности знаний, которую называют Торой в самом широком смысле. То есть это и все мидраши, и все законодательные кодексы, и Каббала. И действительно, по свидетельству его ближайшего ученика Рабби Хаима из Воложина, Гаон не только знал наизусть все книги, но и помнил каждое место, каждого слова в них. У учеников создавалось впечатление, будто каждое слово стоит перед его глазами. Он как будто просто читает из открытой перед ним книги. Вторая часть урока называется «После смерти учителя». Духовный свет, излучаемый гигантской личностью Виленского Гаона, оказал определяющее влияние на все последующее развитие еврейской мысли. Вскоре после смерти Гаона его ближайший ученик Рабби Хаим из Воложина основал свою ешиву. В этом учебном заведении он постарался воплотить разработанные Гаоном методы изучения и преподавания Торы. Воложинская ешива стала прообразом всех сотен других ешив, основанных его выпускниками, а затем их учениками и учениками их учеников. Ее назвали матерью литовских ешив. А 2 шкловских ученика Гаона сосредоточились на издании его толкований Торы. Уже в 1798 году, Рав Менахем Мендель выпустил в свет комментарий Гаона из Вильна на книгу Мишли «Притчи царя Шлома». В предисловии к первому изданию он указал, что это Гаон завещал ему начать именно с этой книги, потому что вся она наполнена трепетом перед Творцом, и она является фундаментом еврейской мудрости. последующие годы он подготовил к изданию комментарий Гаона на Пиркей Авот, на поучение отцов, а также на историческую хронику Седер Олам, хронология мира, и также на каббалистический трактат Сефер Йецира, книга творения, которую по традиции от Раби Акивы считается автором ее наш праотец Авраам. На основании своих записей, сделанных во время совместного с Гаоном изучения раздела Мишны Тахарот, ритуальной чистоты, Раби Менахем Мендел составил комментарии Гаона на все 12 трактатов этого шестого раздела Мишнайот. А на материале пасхального седера, который он провел с Гаоном за его столом, он написал комментарий на пасхальную году. В тот период он также подготовил к изданию карту земли Израиля и схему храма, которые были созданы под руководством Гаона. А второй ученик, Раби Исроэль Ишклова, готовил печати примечания Гаона к основному законодательному кодексу Шулхан Арух. На самом деле, это были краткие записи, которые Гаон делал на полях Шулхан Аруха. Они включали не только правки или библиографические указания, но и многие законодательные решения. По многим вопросам Гаон полемизировал даже с величайшими мудрецами прошлых веков – Рифом, Рамбамом и самим составителем Шулхан Аруха Равом Йосефом Каро. При подготовке этих кратких заметок к печати было необходимо, тщательно изучив источники, расшифровать многие сокращения и дополнить пропущенные слова, а потом иногда это были даже части фраз. И вот в 5563 году, 1803, через 6 лет после смерти Гаона, Раби Исроэль издал в шкловской типографии примечание своего учителя к одной из 4 книг Шулхан Аруха «Ора Хаим» – «Образ жизни», а еще через 3 года спустя к разделу «Йоре Деа» – «Наставляющие знания». В большинстве современных изданий Шулхан Аруха это называется «Биюр Агро» – «Разъяснение Гаона Рава Ильяу», и они печатаются рядом с основным текстом. Они тщательно изучаются в ешивах и широко используются раввинами для установления закона. И вот наступает 5568 год, 1808, когда работа над основными книгами Гаона была завершена, и 3 его ближайших ученика, Раби Менахем Мендел из Шклова, Раби Саадия из Вильна и Раби Исроэль из Шклова, переселяются в землю Израиля. В путь на святую землю отправляется также Раби Беньямин Ривлин и его сын Раби Гилель. И вот ученики Гаона в Цфате. Еще при своей жизни Гаон подготовил своих учеников к освоению и возрождению Святой Земли. Вслед за великим учителем еврейского народа Рамбаном, Гаон полагал, что собирание изгнанников на земле Израиля произойдет в 2 этапа. Причем первое собирание начнется по инициативе самих евреев, но при помощи правителей народов мира. А второе великое собрание с приходом нашего царя Машиах, потомка царя Давида. И поскольку сам Гаон не успел начать собирание евреев на святой земле, он подготовил для этой миссии своих ближайших учеников и поручил им организовать этот процесс так, как подробно мы изложим дальше в следующих частях этой книги. Еще при его жизни в Шклове начало складываться движение, которое они назвали «Хазон Цион», пророчество о Ционе, которое готовило восхождение Алию на святую землю целой группы учеников Гаона. 5741 год, 1781. Один из ближайших шкловских учеников, рав Эзриэль, который был внуком Израиля и Шклова, отправился на время в землю Израиля, чтобы подготовить почву для переселения большой общины. И, наконец, после серьезной и длительной подготовки, большая группа переселенцев, которая включала 70 евреев из Шклова, отправилась в путь. В тот период по Европе прокатилась война наполеоновских войск. Они воевали, и в Средиземном море велись морские сражения французов с турками. И все дороги были очень опасны. Поэтому это путешествие заняло целых 10 месяцев. И вот 5769 год, 1809. Шкловские евреи сошли на берег Святой Земли. Сначала ученики Гаона посетили Тверию, где, как мы уже говорили, существовала небольшая хасидская община последователей Бешта. А затем они обосновались в Цфате. В этот город они прибыли на 8-й день месяца Илюль 1809 года. Во главе этой первой группы переселенцев стоял Менахем Мендель из Шклова, который был особенно близок к Гаону, к его наставнику в последние 2 года его жизни. «Поселившись в святом городе Цфате, — вспоминал он, — я с Божьей помощью основал там дом молитвы и дома учения, полные книг. И эта маленькая община начала постепенно пополняться новыми членами. И вот через год, в 1810 году, к ним присоединилась еще одна группа последователей Гаона, во главе которой стоял Беньямин Ривкин, который умер в пути, и рав Исроэль из Шклова. А чуть позже, в том же году, в Цфат, прибыл с группой учеников многолетний виленский габай и ближайший помощник Гаона рав Сеадия. К тому времени в Цфате эта община уже насчитывала около 150 человек. Предполагалось, что в дальнейшем из года в год на святую землю должны пребывать еще несколько сотен последователей Гаона из Литовского края. Основавшись на святой земле, ученики Гаона старались организовать жизнь своей общины в полном соответствии с взглядами своего наставника. Рав Сеадия вел подробные записи, в которых воспроизводил обычаи, принятые в окружении Гаона и в его доме учения. Позже эти заповеди, эти записи вошли в качестве основной части в книгу, которая называлась «Маасе Рав» – «Пример наставника». А Рав Исроэль Шклова создал в Цфате небольшую ешиву, в которой углубленно изучался Талмуд и Шулхан Арух с примечаниями самого Гаона. В его ешиве занимались даже дети последователя Рава Шнеура Залмана из Ляды, Альтер Ребе, автора книги Тани. Рав Исроэль Шклова с родителями, которых поддерживал очень дружеские отношения. И на Святой Земле удалось быстрее преодолеть трагический конфликт, который разрывал общины в Литовском крае. Но спустя всего несколько месяцев Рав Исроэль вынужден был вернуться в Европу для того, чтобы собирать средства для Цфатской общины. Мне было очень тяжело покидать нашу святую землю, которой я уже привязался и которую полюбил больше всего на свете, писал он. Но я видел, что приехавшие сюда лишены всякого пропитания. И тогда, 5570 году, то есть 1810, после Пурима он отправился в Яко, в Ако, а оттуда в Стамбул. И из-за войны русских с турками, которая велась в те дни, морские ворота России были закрыты, и мне пришлось добираться с сушей через бескрайние степи и высокие горы. На пути долгих скитаний милосердный Бог избавил меня от многочисленных бед и опасностей и в конце концов привел к дому нашего наставника Раби Хаима из Воложина. А как потом стало известно, что Рав Хаим, руководя своей ешивой в Воложине, он собирал деньги для того, чтобы могла нормально существовать община сначала в Цфате, а потом в Иерусалиме. И вот, согласно семейной традиции рода Ривлиных, в месяце Илюль 1811 года небольшая группа из 9 учеников Гаона перебралась из Цфата в Иерусалим. И эту группу возглавил сын Рава Ривлина, Рав Гилель. Ко времени их прибытия в древней еврейской столице жила лишь горстка евреев, около 2 десятков сефардских евреев. И евреям из Цфата пришлось облачиться в сефардские одежды, так как евреи из Европы не могли открыто селиться в Иерусалиме. С чем это было связано? С тем, что почти за 6 столетий до этого евреи из Европы, которые приехали на Святую Землю вместе с Равом Иегудой Хасидом, задолжали местным арабам очень крупную сумму денег, которую не смогли возвратить. С тех пор местные арабы взымали деньги с каждого еврея из Европы, который появлялся в Иерусалиме. Именно поэтому для первоначального заселения ученики Гаоны избрали не Иерусалим, а Цфат. Но вот, в 1813 году в Цфате и во всей Северной Галилее вспыхнула губительная эпидемия, которая безжалостно косила местное население. Многие скрывались от нее в пустынных местностях, в лесах. А рав Менахем Мендел, рав Саадия и другие члены Цфатской общины временно перебрались с своими семьями в Иерусалим. Тем временем рав Исроэль Ишклова завершил свою миссию в Европе и возвратился в Цфат в самый разгар эпидемии, которая уже скосила около трети евреев, которые оставались в зараженном городе. Взяв с собой семью, он тоже бежал в Иерусалим, но было поздно. В пути у него умирает жена, а по прибытии в Иерусалим его 17-летний сын. Чуть позже болезнь скосила и его 18-летнюю дочь и ее мужа, которые оставили после себя маленького сына. А последними жертвами эпидемии стали его младший сын и дочь. И вот на попечении рава Израиля осталась и лишь его единственная уцелевшая дочь и его внук, младенец. Но не прошло много времени, как, заразившись от кого-то из умерших, он заболел и сам. И тогда, обращаясь с молитвой к Творцу, он взял на себя обет: если Творец спасет его от смерти, и он вылечится, то напишет книгу, посвященную заповедям, которые исполняются только в земле Израиля. И после полного выздоровления он действительно написал книгу «Пеата Шулхан», в которой он объяснял подход Вильнского Гаона к заповедям, связанный с обработкой святой земли. Когда стало ясно, что губительная эпидемия завершилась, члены Цфатской общины возвратились в свой город. Но группа, которую возглавлял рав Гилель Ривлин, согласно семейной традиции рода, все же осталась в Иерусалиме. И вскоре начался новый этап освоения Святой Земли. В месяце Хешван 5576 года, а в переводе на европейское летоисчисление в 1815 году, глава Цфатской ешивы и всей общины, рав Менахем Мендель и несколько его ближайших учеников окончательно переселились в Иерусалим. В будние дни они занимались в старинном доме учения, основанным великим мудрецом из Марокко Ора Хаима Кадоша, рав Хаимом ибн Атара, автором книги Ора Хаим. А по субботам они присоединялись к молитвенным собраниям своих братьев Сфарадим, чтобы не привлекать к себе особого внимания со стороны арабов. Между последователями Гаона и сефардской общиной святого города установились отношения дружбы и взаимопомощи. В течение многих лет сам рав Менахем Мендель занимался в ешиве каббалистов Бейт-Эль, который руководил рав Авраам Шараби, внук великого прославленного каббалиста из Йемена, Рашаша, рава Сара Шалома Шараби. Одним из ближайших друзей рабби Менахема Мендела стал глава сефардской общины рав Сузин, который носил почетный титул Ришон Лецион, первый в Ционе, и был тогда высшим законодательным авторитетом для всех сефардских общин. Он помог ученикам Гаона обосноваться в Иерусалиме и не раз спасал их от беды. Именно ему рав Менахем Мендель передал многие сокровенные знания, которые он воспринял от Вильнского Гаона. После переезда рава Менахема Мендела в Иерусалим главой Цфатской общины был избран рав Исроэль. Интересно, что он создал для своих учеников в Цфате систему изучения Талмуда, которая намного предвосхитила известный цикл Дафа-Юми, который 2 века спустя был основан в Европе. Каждое утро после молитвы Рав Исроэль давал урок по недельной главе Торы с комментариями Раши и по очередному листу Талмуда, так, чтобы его ученики смогли за год завершить изучение всего Пятикнижия, а за 7 лет изучить весь Талмуд. Теперь у учеников Гаона было 2 центра изучения Торы, более старый и более крупный в Цфате и новый в Иерушалайме. Но и Иерусалимская община тоже быстро росла за счет вновь и вновь прибывающих последователей Гаона. А в 1821 году общине последователей Винницкого Гаона присоединились и хасиды, живущие в святом городе. Хотя в Европе тех дней такое объединение было бы еще практически невозможно. Но святая земля соединяла евреев, устраняя противоречия. На этом я хочу остановиться. И если есть какие-то вопросы, то пожалуйста.
Большое вам спасибо, квод рав. Урок очень информативный сегодня, очень, очень насыщенный. Здесь есть вопрос, Рэб Яков задает. Кто были прямыми учителями лидеров направлений раввинов Гилеля и Шамая? В Пирке Авот упоминается Раби Автальон.
Смотрите. Миньян Линьян Бавто Иньян. Гилель и Шамай. Гилель учился у Шмая и Автальона. Оба они были потомками геров. Один из них был Наси, а другой был Авбейдин. И это то же самое. Гилель был избран Наси, а его заместителем Авбейдин был Шамай. Я понимаю, что мы глубоко копаем, откуда корни. А Гилель был потомком царя Давида. Есть еще вопросы?
Спасибо большое, квод рав. Вопросы? Нет, я вижу только благодарности. Вопросов нету в чате, по крайней мере. И если вы на сегодня готовы с нами распрощаться, поставить отточие, то мы, наверное, отпустим вас до следующей недели.
Но если вы можете разделить урок на 2.
Я постараюсь. А вот еще спрашивают, почему большая разница? Почему большая разница в понимании у Илеля и Шамая?
Потому что каждый человек должен учить Тору, которая соответствует корню его души. И подход Гилеля отличался от подхода Шамая. Для нашего времени постановили закон как школа Гилеля, потому что они были более скромные, и они раньше цитировали школу Шамая, а потом высказывали свое мнение. А в будущем закон будет по школе Шамая. Вдруг Пиркей Авот мы ушли.
Спасибо. Рэб Яков получил ответ, я вижу, на свой вопрос. Пишет вам Гуд Шабас. А вот еще вопрос от Эстер. Рав Цви, спасибо за урок и за книгу, которую она уже приобрела. Вопрос. На каком языке говорили ашкеназы и сефарды, если это известно?
То есть известно, мы говорим о тебе. Известно, что разговорным языком у ашкеназских евреев был идиш. Но язык изучения Торы и язык молитвы – это святой язык, то есть язык Торы. А у сефарских евреев это был ладино, а язык Торы и молитвы – святой язык.
Большое спасибо. В наши дни есть общины, которые используют ладино?
В Израиле есть, да. И есть курсы для изучения языка. И в многих тель-авивских школах они берут второй язык для изучения идиш.